шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Доброго всем дня, дорогие друзья. В прямом эфире мы для вас работаем. Сегодня пятница, 25 ноября. И 10 часов на часах моей эфирной студии. Мы сегодня говорим на такую сложную, неподъемную, необъятную, но очень интересную тему, как проблемы в коммуникации между людьми, связанные с нашим образом мышления. Мы — это я и Виталий.
Да, всем привет.
И, собственно, помогать нам сегодня разобраться в этой теме будет сам Федор Михайлович Достоевский.
Вот так, неожиданно, внезапно.
Конечно же, в студию мы его пригласить не можем по известным причинам. Да даже если бы, кстати, и могли, вопрос, рискнули бы мы пригласить такого неординарного и сложного человека в студию.
Я думаю, и согласился бы он. То есть, как бы... С такими дилетантами, как мы, да, обсуждающих банальности, да, такой ум, да, такой, ну, такая глубина. Согласился ли он прийти?
Вопрос, потому что, кстати, я слышал, что Федор Михайлович попал в список из 10 самых влиятельных людей вообще за всю историю. То есть человек, который повлиял на, не знаю, на современную философию, на религиозную мысль,
я тоже такое
на
слышал.
Литературу.
Я такое слышал, то есть вот иногда вот эти чарты составляют интересные, когда там топ-20 людей. Вообще, как можно выбрать? Ну, потому что иногда, может быть, самые влиятельные и самые важные люди, они вообще незаметны были. Да, но тем не менее, вот такие чарты составляют, и он входил туда неоднократно.
Так что человек серьезный, безусловно. И у нас, как всегда, есть для вас способ взаимодействия, коммуникации, который пока еще мы с вами не утеряли, я надеюсь, не потеряем. Группа ВКонтакте «Теорема Шоу», так по-английски пишется, ну, просто в поисковике, если ведете ток-шоу «Теорема», вы там нас найдете. И там уже есть небольшой анонс на сегодняшнюю тему, я его прочитаю. Говоря на одном языке, люди порой совершенно не способны понять друг друга, вино и тому разная глубина мышления и взгляда на мир. Было ли так всегда, или этот разрыв увеличивается? Чувствуете ли вы эту пропасть в общении с людьми? И итак, знатоки, любители братьев Карамазовых, Федора Достоевского, присоединяйтесь.
Также, да, присоединяйтесь.
Будем общаться. И там опросик небольшой есть. Вопрос звучит так: почему мы не можем понять друг друга? Какая причина наиболее актуальна? И разные варианты. Кстати, свои варианты тоже пишите в комментариях. Как всегда, рады общению. Если есть что сказать, 8-800-333-1706, звоните в прямой эфир, примем звоночек, пообщаемся с вами. Ну, начнем с Достоевского, да?
Да, и я бы пару комментариев по поводу формата. Безусловно, то есть мы как бы с одной стороны хотим обсудить роман и вот так со своей точки зрения, незамыленной, может быть, очень простой, да, поговорить о каких-то вещах, которые нас касаются. С одной стороны, с другой стороны, вот относительно темы, да, хотелось бы тоже простым, наверное, языком поговорить о том, что нас волнует в непонимании и между людьми, разными характерами, да, и мне кажется, иногда приятно с дилетантом вообще поговорить. Знаешь, почему? По двум причинам.
Почему?
Во-первых, если ты больше знаешь, ты можешь прокомментировать и поправить, и мы всегда к этому открыты, и, во-вторых, у тебя незамыленный взгляд. То есть, когда ты дилетант, ты можешь высказывать свои чувства, да? Хотя сейчас такая эра, мне кажется, эпоха вообще дилетантов. Иногда это раздражает, особенно когда люди пытаются о чем-то серьезном говорить. Вот.
Но мы попробуем все-таки вас не раздражать. Творчество Достоевского изучают во всех странах, и глубочайшие исследования по его творчеству проводятся и в Соединенных Штатах Америки, и в Японии, и в Китае. Я читал статьи замечательного критика, имя которого я не могу вспомнить сейчас. Японский автор. И это меня, конечно, удивляет, потому что писатель, который творил в 19 веке, казалось бы, в Российской империи, стране, которая не существует уже давным-давно, уже две страны после нее, почему его творчество так интересно? Почему так много люди жизнь свою посвящают на то, чтобы изучить далекого какого-то своего предка? И с другой стороны.
Ну, с одной стороны, вот вы читали роман вообще?
Вот, Андрей Васильевич, вы читали роман?
Мы сейчас перейдем, перейдем к роману, но еще из практики я бы хотел сказать о том, что вот, например, те люди, которых я знаю, да, и часто вот кстати, допустим, иностранцы, да, которые сталкиваются с Достоевским, которые читают его, кто-то изучает русский язык и пытается читать в оригинале, я вообще не представляю, как это возможно.
Очень трудно. Даже зная русский язык, тяжело.
Это тяжеловато, читать. Да. Вот, но, то есть, да, даже в переводе, читая Достоевского, они поражаются той глубиной исследования характера. И из-за этого любят его, потому что он настолько пишет портрет утонченно, настолько детализированно, знаешь, как, не знаю даже с кем сравнить, из портретистов, вот, потому что, вот честно, у меня не приходит никакого сравнения. Вот мне чем-то Айвазовский напоминает, Айвазовский совсем не портретист.
Совсем нет.
Но вот именно по, как бы, глубине и передаче в то же самое время какой-то надежды, какой-то мысли. Но и так все это ярко, и в разных лучах солнца светится,
очень
искрится.
Атмосферные произведения. Очень атмосферно. Тебя погружает вот на дно, и когда ты читаешь, там, не знаю, тоже «Преступление, наказание», у тебя такое ощущение, что у тебя самого горячка уже началась, и такое ощущение, что тебя преследует, и нужно куда-то скрываться, да?
Да. Ну, признан он за именно вот это... То есть рисование характеров и внутреннего мира героев. За это он признан. Но, как обычно, знаешь, критики, они, ну, часто они вот как картошку в армии чистят, знаешь, кубиками. Вот они в чем-то так описывают. Для меня Достоевский, да, если мы уже переходим к роману именно, и вот этот роман, это прежде всего увлекательное очень чтение. Очень увлекательно, интересно. Вот, безусловно, возможно, в школьной программе и вообще для читателей более младшего возраста многие вещи будут непонятны. Хотя у нас молодежная, да, передача во многом, но как бы мы и пытаемся вот, привить, да, этот интерес в чем-то. Но на самом деле я хотел сказать, да, что тем не менее, как бы это очень просто интересно. Очень интересная картина, и это детектив, да.
У него, кстати, почти все произведения в таком жанре написаны.
Да.
Такой роман-детектив.
Да.
«Братья Карамазовы» — последнее произведение этого автора. Он планировал, судя по наброскам, его продолжить и сделать даже, возможно, как говорят некоторые критики,
сиквел.
Трилогию даже.
Трилогию,
да, в которой логически бы все развивало и закончил бы какими-то уже революционными вещами, да? Ну, потому что уже было покушение на царя, и вот это его беспокоило. Но закончил, и, по-моему, спустя месяц после издания этой книги уже писатель не стал. Поэтому особенно интересны «Братья Карамазовы», потому что это такая
квинтэссенция, да,
опыта жизненного человека.
Ну да. Мне не нравятся, вот, знаешь, такие высказывания критиков, когда они говорят, вот, многие там персонажи, они там рисованы с его же персонажей более раннего времени, там более развит характер. На мой взгляд, ну, не так все просто, иногда и плоско, но действительно персонажи, скажем так, ну, достойно нарисованы, очень достойно. Знаешь, я верю в их существование буквально практически. Вот,
но такое ощущение, что знаешь их лично.
После романа действительно,
да.
Вот. И хочется отметить, что роман в целом, если говорим мы в целом, да, о романе, он очень, ну, кроме того, что это детектив, который иногда не дает тебе заснуть, когда ты вечером такой думаешь, ну, почитаю сейчас несколько минут, и понимаешь, что ты уже сильно зачитался. Вот. Но кроме этого, это еще очень многоуровневая вещь. На самом деле, такая очень интересная, потому что, во-первых, время, когда происходит событие, очень интересное. Во-вторых, какие-то, можно сказать, даже пророческие мысли, которые там иногда встречаются у автора, просто иногда ты читаешь что-то, тебе хочется прыгать и кричать: «А, люди!» Да, потому что тебя это, ну, вот как пророк, ты читаешь и видишь, что это потом сбывается. В его каких-то мимолетных высказываниях, мыслях самого автора, потом в диалогах героев иногда это можно видеть. И действительно, он об этом писал за какое-то время до событий. Если в частности мы говорим про социализм, потом пришедший в нашу страну, про революцию. Вот. То есть это не политически, это скорее социально, такой социально-общественный контекст того, что он чувствует, того, что происходит, и он об этом говорит. Вот люди, которые любят читать ленту в Фейсбуке, вот рекомендую, потому что прочитать просто брать в Кармазов, потому что если, ну, вы любите читать события, которые сейчас происходят, да, и о них, об этих событиях, обсуждения, тогда вам, безусловно, будет интересно, ну, то есть вам интересно глобально там, что происходит. Возможно, лучше переключиться и вместо этой ерунды, да, читать mm-hmm. что-то такое, потому что, ну, очень интересно описываются события, очень красочно, очень подробно, того времени в каких-то деталях, особенности русской души, русского характера, вот, и там есть еще несколько уровней, кроме этого, безусловно, уровень духовного чтения, вот об этом мы тоже будем говорить, но вот именно о том, насколько, да, насколько каждый герой того времени, я бы так сказал, он в чем-то верующий человек в Бога, даже Иван, ну, как мы знаем, в романе есть три главных брата, да? Mm-hmm. И Иван — это человек, который на то время он является таким гуманистом, человеком, заразившимся европейскими, так сказать, ценностями, бушующими в то время, можно сказать, в Европе. Да, и даже этот Иван, он верующий человек, где-то глубоко внутри.
Как вот. Это ни странно, да, все они находятся в контексте христианской веры, да? У них разные взгляды, разная жизнь, совершенно разные плоды жизни, но они все понимают, о чем речь, когда встречаются со старцем Зосимой в самом начале романа.
Да, и то есть не только понимают, о чем речь, и потом, то есть они даже, ну не только встреча, да, со старцем Зосимой, воплощение как бы в чем-то божьих ценностей в этом человеке, да, то есть как такая встреча с Богом, да, в какой-то момент для них происходит отчасти, да, не только в этот момент они проявляют христианские ценности, но и в целом, вот их размышления, их, то есть борьба там с совестью еще в какие-то моменты, во все эти моменты они обращаются, скажем так, к вечным ценностям хотя бы мысленно и либо спорят с ними, либо, наоборот, соглашаются, либо даже принимают решения, будучи, там, людьми, допустим, ну, не совсем живущими так, да, но все равно глубинные внутренние решения они принимают жертвенно для каких-то других людей и, ну, для того, чтобы, можно сказать, угодить Богу, если глобально говорить об этом.
Ну и главное, все решение это... в романе они принимают, исходя из своих, ну, религиозных, в общем, размышлений. И Дмитрий,
да,
когда ему во сне привиделся там, да, плачущий ребенок на руках у матери, да?
Да, там, да. А у Дмитрия очень много таких моментов.
И Иван, у которого тоже там во сне привиделся дьявол, который к нему пришел разговаривать, да? Ну и, конечно же, Алеша, которого постигает религиозное исступление просто после того, как старец Зосим умирает.
Ты сейчас за 30 секунд меня заинтриговал, если не читал роман.
Я очень
надеюсь. Знаешь, вот как трейлер, трейлер режет так очень грамотно, показывают раз разные фрагменты. Я вот сейчас тебя послушал, думаю, интересно. На самом деле, ну, если вы не читали роман, да, и с одной стороны, мы вас очень мотивируем. Потратьте время, не пожалейте. Действительно, очень глубокая вещь, многоуровневая, глобальная, говорящая о множестве, множестве разных вопросов.
Да, и бояться не нужно, потому что дико интересная.
Да, и не всегда цитаты, либо краткое содержание, которое можно встретить в интернете, особенно цитаты. Я, ну, готовясь к передаче, я листал, смотрел, и, ты знаешь, очень мало что хорошего можно найти. В основном какие-то места выдраны из контекста.
Надо, конечно, понимать, что это за герой, что это за персонаж, почему он так размышляет и говорит, да, чтобы понять глубину этой мысли, потому что иначе это как-то непонятно, что,
ну,
к чему.
Ну, и, да, и мир, как мы говорили, очень интересный там. А по поводу цитат, сейчас же, ну как, то есть человек, ну, допустим, который ищет что-то в Гугле или ищет что-то в цитатах, он ищет в поле своего зрения. И поэтому Google не дает ответ на все вопросы. А точно так же и цитаты. Там, знаешь, цитаты о любви. И много цитат из Достоевского, выдранных из контекста. И таких, ну, очень весьма... То есть у тебя может создаться впечатление в целом о романе очень смешное, когда ты читаешь эти цитаты о любви из Достоевского. Хотя там об этом тоже очень много сказано. Но там «не доверяй женщине», грубо говоря.
Но роман
вот
об этом не
об этом. Очень много каких-то цитат, да, когда там Дмитрий... Из одного диалога Дмитрия, да, например, когда он там в каком-то порыве эмоций, да, там что-то говорит.
Перейдем к теме.
Давай.
Современное общество, перенесемся к нам. Кажется, что по сравнению с 19 веком у нас накоплено гораздо больше академических знаний, накоплено больше опыта, который передается с поколениями. Однако, вот общаясь с молодежью, возраста героев братьев Карамазовых, я не нахожу такой глубины, таких религиозных терзаний, таких социальных размышлений глубоких. В связи с этим у нас рождается вопрос. Это что, получается, в прошлую эпоху люди глубже мыслили, что ли?
Ну, давай одну ногу оставим здесь, еще сделаем полшажка назад, то есть все-таки сравним, хотя не всегда это адекватно, но сравним. Есть такое впечатление, что вот те ценности просвещения, которые тогда были, в, по крайней мере, обществе, ну, среднего достатка и высшем обществе, да, то есть мы читаем про этих удивительных царей, да, которые были верующими людьми, некоторые из них, либо вели себя, ну, очень по-евангельски, да.
Ну, бывало совершенно, кстати,
бывало наоборот, и наоборот. Да, но тем не менее. Мы читаем про вот этих персонажей Достоевского, которые он, стоит отметить, рисовал достаточно правдоподобно.
Угу. Там даже прототипы есть в исследованиях, если посмотреть.
Да, говорят,
там у каждого персонажа
он,
есть прототип.
Говорят, что он со своих знакомых дописал. И то есть мы посмотрим просто на некоторых людей, на некоторые высказывания. Там, ну, я вообще люблю царскую Россию того времени, потому, ну, что эта страна была передовой во многом, действительно, и в науке, и во всем. Вот, но да не об этом речь. То есть пусть фанаты царской России, да, они, ну, как бы, они радуются, да, потому что мы... Но, тем не менее, мы не об этом. Я о чем хотел сказать? О том, что есть такое впечатление, что люди, вот мы же с тобой сказали о том, что они знают о духовных ценностях евангельских уже изначально. И, наверное, они о серьезных вопросах начинали думать раньше. И сейчас, как следствие, у нас, ну, вот этот инфантилизм, мы об этом с тобой, кстати, говорили уже не раз, о том, что люди как бы взрослеют, с одной стороны, раньше, с другой стороны, позже. То есть, там, в 14 лет сейчас уже подросток, он знает того, что раньше, может быть, не мог бы знать, да, в это время, в силу каких-то моментов воспитания и так далее, общественных сдерживающих факторов.
Но вопросы глубины бытия его совершенно не интересуют,
да,
потому
да.
что он с этим не знаком с детства, он в этом не варится, в отличие от людей, выросших в контексте Евангелия.
Вот очень интересно, что наши, кажется, технические достижения, наши социальные какие-то возросшие, казалось бы, связи и вот все это вот интенсивность всего этого, которая сейчас усилилась, да, в последнее время, они нас как будто, наоборот, останавливают. Мы как будто бы не думаем много. То есть, вот если глобально говорить, мы просто, ну, о каких-то вещах, но у нас нет времени просто думать. Потому что мы заняты.
Надо
можно,
же,
так сказать,
ленту Инстаграма проверить.
Да.
Некогда думать.
Да, ну, потому что есть какие-то драйверы, мотиваторы внутри, для чего мы проверяем эти ленты, почему мы это делаем. То есть ценности, можно сказать, немножко поменялись. Даже у, скажем так, того же круга людей, да, как можно было бы видеть, представить, но ценности поменялись. И можно сказать, что ну, ухудшение какое-то произошло, да.
Есть такой момент, когда ученые говорят о том, что у людей мышление, ну как, клиповое мышление это называется, да, когда мы думаем такими вот яркими образами, кусочками, мы не подходим фундаментально к вопросам и выхватываем вот как раз из контекста. Нам нравятся яркие цитаты, нам нравятся красивые какие-то картинки.
Для того, чтобы их использовать для чего-то.
По сути, посмотрел трейлер от фильма, в общем-то, ты знаешь, о чем фильм будет примерно, больше как будто и не надо. Тебе не нужно читать уже полностью роман, тебе достаточно там, вот я смотрел на сайт такой есть с короткими содержаниями, там «Братья Карамазовы», 31 час читается полностью, 20 минут читается в кратком содержании. Ну,
31
зачем
час,
мне,
это
зачем мне
хорошей
читать
скорости.
Да, 31 час, если я могу прочитать сейчас за 20 минут, все. Вот. И отсутствие фундаментального подхода, мне кажется, является одной из тоже серьезных проблем, связанных с взглядом на жизнь, с мышлением.
Ну да, ну мы так, конечно, можем и на банальности съехать, но хотелось бы о чем сказать, что вот те герои, которых мы там видим, ведь давайте представим, вот меня, например, поражала эта мысль несколько раз. Давайте представим, что эти герои, они действительно, ну, списаны с реальных людей. Я не думаю, что здесь есть какая-то
есть
ложь.
Есть еще версия, что Достоевский сам себя списывал. То есть у него Дмитрий
этом,
это ранний,
да,
Достоевский, Иван это средний Достоевский, а Леша это поздний уже.
Да. Во многом, да. Я думал об этом, кстати, не читая критиков. Да. Вот иногда полезно вообще не читать критиков, а читать просто вещь и делать свои выводы об этом. Но вот Да, да, это, ну, здесь нет противоречия, то есть о чем речь? О том, что как бы эти люди все равно, они от 20, да, кто-то от 18 лет, Алеша там вообще очень мало, ему 19-20 лет там в романе, лет, они начинают задумываться и принимать какие-то очень серьезные решения и решать свою судьбу. Знаешь, в чем вопрос? Что сейчас то же самое происходит. Люди в это же время принимают решения, просто они это делают гораздо менее осознанно. Вот это тревожит. Поэтому, может быть, стоит почитать. Поэтому у нас есть это достояние, да, которое мы можем читать и не на своих ошибках учиться, как делают это братья Карамазовы в романе. Вот. Давай, может быть, какую-нибудь цитату приведем. Вот просто из братьев. Да, просто прочитать. Вот, вот я. Вот здесь можно. Это будет не совсем в тему, да, но вот просто послушать, как говорят, да, как они разговаривают. Да, вот отсюда представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им, наконец, мир и покой. Но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданице. Вот того самого ребеночка, бившего себя кулачонком в грудь, и на неотмщенных слезах его строить это здание. Согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги. Это знаменитое размышление Ивана.
Да, одна из самых известных цитат вообще.
Да, это о зле и о том, как нам быть в мире, где зло, оно должно быть как-то искуплено, оно должно, с ним должно что-то произойти, и, казалось бы, Бог это допускает все. Зачем, если у Бога, ну, как бы право такое, да, вот, и не может Иван этого принять. И Алеша ему отвечает: «Нет, не согласился бы», – тихо проговорил Алеша. «И можешь ли ты допустить идею, что люди, для которых ты строишь, согласились бы сами принять свое счастье на неоправданной крови маленького замученного, а приняв, остаться навеки счастливыми? Нет, не могу допустить». Слушай, если должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, то при чем тут дети, скажи мне, пожалуйста? Совсем непонятно, для чего должны были страдать и они, и зачем им покупать страданиями гармонию. Слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе, столько платить за выход. И, ну да, он дальше говорит, потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. Если только я честный человек, то обязан возвратить его как можно заранее. И это делаю. Ни Бога я не принимаю, Алеша. Я только билет ему почтительнейший возвращаю.
Глубочайшее размышление Ивана. Он является молодым человеком, и меня просто поражает, насколько он в корень смотрит. Я не знаю, конечно, насколько справедливо было бы применить такую глубину размышлений на действительных современников. Мы там не жили, мы не знаем.
Возможно, не все молодые люди, да, конечно.
Но тем не менее, все-таки полагая и надеясь, что Федор Михайлович пишет, рисует достоверную картину, да. Это удивляет.
Даже не в этом. Даже если, допустим, это недостоверная картина, даже если в чем-то это, ну, преуменьшение возраста, так скажем, главных героев, все равно... Вот представь, если допустить мысль, что это существовало, если допустить мысль, что люди реально так думали, вот просто представить, ну да, тогда это поражает.
Если это не красивая цитата, да, а это действительно человек так размышляет, это удивляет очень. У нас есть пару сообщений, а первое технического плана сообщение от Кирилла. Видеотрансляции, судя по всему, нет, судя по тому, что не горит лампочка камеры на меня направленной, ее нет. И Юрий пишет: современное поколение потребляет в основном благо и технологии, что является непоказателем уровня мышления. Да, это к уровню мышления не имеет никакого отношения, это просто уровень потребления технологий. Я с вами совершенно согласен, Юрий, спасибо. Пишите еще.
Да-да, мы еще прочитаем потом, попозже, возможно, пару цитат. Мы к этому будем возвращаться. Все-таки
я уже
мы говорим о романе.
Одну прям пометил себе особенно, да.
Да, ну давай опять к теме, вот о мышлении. Да?
Из современной фундаментальной науки. Есть у меня цитата из интервью с руководителем лаборатории социальной психологии Санкт-Петербургского гуманитарного университета. Государственного, простите, какого гуманитарного. Людмила Ясюкова. Она вот что говорит. Но это там целое пространное интервью про понятийное мышление. И вот короткий кусочек. Понятийное мышление можно определить через три важных момента. Первый – умение выделять суть объекта и явления. Второй – умение видеть причину и прогнозировать последствия. А третий – умение систематизировать информацию и строить целостную картину ситуации. Те, кто обладает понятийным мышлением, адекватно понимают реальную ситуацию и делают правильные выводы. А те, кто не обладают, они тоже уверены в правильности своего видения ситуации. Но это их иллюзия, которая разбивается о реальную жизнь. Их планы не реализуются, прогнозы не сбываются, но они считают, что виноваты окружающие люди и обстоятельства, а не их неправильное понимание ситуации.
Потрясающе, на мой взгляд.
Вот в этом интервью она приводит пример про умение выделять суть явления. Она говорит, что взрослые люди не могут... Знаешь, это есть... задачка, когда перечисляется несколько названий чего-либо, и одно из них лишнее.
Про птиц,
да?
Там
она там пример, она про птиц говорит, там она перечисляет что-то, гусь, орел, лебедь, там еще что-то.
Синица и птичка.
И птичка, да, в середине где-то это птичка. И выбирают почему-то, по-моему, утку, типа потому что то ли она водоплавающая,
летает,
то ли она не летает, то ли там что-то. А то, что вообще-то там название видов птиц,
между ними
просто... птица. Люди этого не замечают. И вот на этом маленьком моменте она акцентирует внимание и говорит о том, что...
Это взрослые люди, да, делали, между
прочим. Это не дети. Даже совершают такую ошибку. Она говорит, мы не можем вообще различить суть явления. Что это вообще такое? Мы не видим разницы между лесом и деревом конкретным. И с этого все начинается. И если смотреть глобальнее, то и в жизни в нашей тоже, если мы не видим разницы между такими глобальными понятиями, да, если мы не обладаем понятийным аппаратом нормально, то как можно тогда строить мышление? Да. На чем? Базиса даже
нет. И она говорит там о системе образования, о том, что... Собственно, об этом в основном статья, но она говорит о системе образования, о том, что если мы будем продолжать совершать ошибки глобальные в этой системе, то тогда через некоторое время люди все будут так мыслить. И очень шаблонно, очень ведомо, я бы сказал, очень незрело, да, для взрослого возраста, когда человек не умеет выделить, систематизировать информацию, сделать какой-то вывод, да. Даже вот на уровне таких простых тестов. Не знаю, насколько такой тест действительно это выявляет, но это можно почувствовать. Это где-то в воздухе витает. Это какая-то такая вот вещь, ее иногда можно определить как, знаешь, такое профанация, эра профанации такая. Время, когда мы хватаем какие-то термины, мы не читаем там все произведение, мы просто читаем краткое содержание, хватаем термины яркие, клепаем их куда-нибудь, выставляем, прилепляем красивую картинку и что-то рекламируем, что нам выгодно, да, через это. То есть, это такое вот время.
Это же и к жизни к нашей относится. То есть она говорит, что выявить причину и спрогнозировать последствия человек не может. Например, мы говорили, что человек определяет свою судьбу в 19-20 лет, принимает решение, куда я пойду учиться, кем я хочу стать. И он не понимает, например, причину, по которой он хочет пойти учиться в то или иное место. Он не осознает, что причина не потому, что он к этому призван, а потому что его друзья просто туда пошли, он пошел за ними. Он ошибся. Он все исковеркал таким образом свою жизнь.
Об этом поподробнее я бы хотел еще поговорить после перерыва. А сейчас у нас опрос, может быть, ты озвучишь, какие у нас есть версии?
Да, у нас вопрос, почему мы не можем друг друга понять, какая наиболее актуальная причина сегодня, в общем, разговор о мышлении.
И простые варианты ответа.
Разный опыт, разные ценности, разные способности, разные мировоззрения. Или добавьте свой вариант. У нас, кстати, уже есть свой вариант. Прочитать?
Давай.
Ян нам написал: эгоизм, нежелание понять другого нам мешает. Ведь мы способны понять человека с другим мировоззрением, если его любим. В остальных случаях мы зацикливаемся на своих ценностях, опыте и мировоззрении, а тот другой в этом случае нам попросту не нужен.
Мне нравится этот сухой опрос, он провоцирует.
Да.
Он заранее не дает всех верных вариантов. Он не такой, как тесты сейчас часто в образовательных учреждениях, где тебе все на блюдечке. Там исключительно верный вариант ответа. Первый. Я думаю, что, скорее всего, это второй вариант. Второй вариант — это ответ. И потом в других какие-то ошибки совершены, такие, что ты понимаешь, где. Здесь он тебя заставляет написать свой вариант ответа.
Да, спасибо. У нас Ян показывает не меньшую глубину мышления, чем братья Карамазовы, как мне кажется. Итак, мы прервемся на паузу сейчас. Послушаем прекрасную композицию старой доброй группы Extreme, More Than Words, а потом вернемся и продолжим разговор о мышлении и взаимопонимании.
just by saying I love you.
Простите меня, группа «Экстрим», мы их прервали. Ток-шоу «Теорема» в прямом эфире, 10 часов 32 минуты и пятница, 25 ноября. Мы сегодня говорим о мышлении и о взаимопонимании, основанном на этом мышлении, да, и о проблемах взаимопонимания.
Да, если вы не уснули после песни, то присоединитесь.
Нет, ну что ты, наоборот, это был медленный танец просто.
Хорошо, мы говорили о...
Какие проблемы у нас еще есть?
Мы говорили, да, мы как раз говорили о вот проблеме, да, современного общества. В 2015 году New York Times выпустил статью, которая называется «Западное общество страдает от потерянной самоидентификации». Почему мы об этом говорим? Потому что есть такой
чего
замечательный...
Чего только, простите, не страдает западное наше западное общество.
Но есть такой замечательный доктор Тим Келлер, которого я позволю себе зацитировать сейчас пространно. Вот. Но он выделяет это как одну из основ вообще проблем. Почему? Потому что традиционное общество... Любишь традиционное общество? Это то, что было раньше, и сейчас есть в странах...
Непростой вопрос.
Восток. Да. А в том-то и дело, что кажется, что вот прогресс, он как бы особенно тогда, когда Карамазовы были написаны, да, он как бы приходит к тому, что традиционное общество должно разрушиться. И на его обломках, на его пепле должно восстать что-то новое, прекрасное.
Социалистическое общество на тот момент.
На тот, ну, да, это было такое логическое продолжение. Вот. Так вот, традиционное общество, оно говорило человеку о том, что он живет как часть некого клана, семьи и вообще деталь, ну, или страны, да, и часть какого-то социума. Вот. И чем социум характеризовался? Тем, что ты не мог вне его существовать. Ну, например, мой отец делает горшки, говорит Тим Келлер. Мой дед делал горшки. И я, например, живу где-то в Италии и делаю горшки. Это он, кстати, говорил про своего деда, который, в свою очередь, был европейцем. Вот. И он, ну, допустим, и дед говорит там прадеду, ну, или какой-то там прадед прапрадеду, ну, говорит, а я вот не буду делать горшки. Он говорит, а как? Все знают, что наша семья делает горшки. А как ты будешь? А он говорит, ну, я поеду в другой город. А в другом городе свои есть горшечники, есть другие люди, в своей нише занимаешься, и ты не продашь горшки. И ты вообще ничего не продашь, там ничего не сделаешь, потому что ты кто такой там? Понимаешь, ты не мог существовать вне. Ну, это примитивный пример, но в целом ты существовал, и ты исполнял какую-то роль. Не всегда ты мог выбрать, ты даже не мог невесту себе выбрать, да, в то время. Вот, соответственно, люди против этого бунтуют во многом. А современное общество – это полная противоположность. О чем говорят современные, вот для молодежи современные песни, да, вот культура, которая есть сейчас, это выражение, во многом выражение идей, да, которые в воздухе.
Позволь, я попробую предположить. Я могу добиться всего, чего только захочу. Я могу жить как хочу, жить где хочу. Я создан для великого предназначения. Я должен быть успешным, должен быть богатым. И да, я лучше всех.
очень отрицательно. Да, и это строится во многом на протесте. Я уйду там из семьи.
Они ничего не понимают. Они вообще отставшие. Я буду жить другой жизнью.
Протест, бунт. Заметил этот герой, да, сейчас современный? Он такой, он плюет на все. Даже я люблю очень Борна, ранние серии, да, фильма. Но там герой, он что делает? Он как бы, он незаметно мочит очень много, прости, очень много людей, да. Но он не всегда их убивает, но тем не менее. И это нормально. То есть на пути к самоидентификации, заметь, Борн, да, он самоидентифицируется, на пути к этому он просто убирает очень много людей. И точно так же для нас, вот эти статисты, которых мы встречаем в жизни, да, на пути к раскрытию собственного «я» мы готовы устранить много этих препятствий. И вот, ну, Борн, может быть, не самая лучшая картинка, вот многоуважаемый Тим Келлер приводит такую цитату, он из «Стартрека». Он говорит, что там, я не помню, как герой зовут, поступающий в «Звездную академию», да, он как бы, ему отец говорит: не слушай никого, ты не должен это делать, потому что это делает твоя мать. Ты не должен это делать, потому что это я хочу. Ну, в смысле, хочет твоя мама, хочу я. Чувствуй свое сердце. Вот ты хочешь стать там выпускником Звездной Академии, вот иди. Да, и вот это вот, это, ну, то есть лейтмотив вообще. То есть...
чувствуй свое сердце.
Ковыряйся, да, внутри и пойми, кто ты. Увидь, кто ты, услышь это там внутри. Реализуй это, ну, что ты ж, найдешь себя. С одной стороны, да. Но с одной стороны, мы знаем, да, что вот человек, как бы в своей мудрости, он отрицает одно общество, переходит к другому, и часто это приводит к каким-то последствиям. Потому что это связано во многом, да, отрицание вот этого, ну, можно сказать, патриархального, традиционного, оно приводит к тому, что и против Бога люди начинают бунтовать. И это приводит к последствиям. Согласись. И, на мой взгляд, мы сейчас пожинаем вот то, о чем мы говорили до этого, да? Это какие-то плоды. Ну, можно я...
Вот он, например, говорит, ковыряйся в себе, но при этом человек не знает вообще, с какой стороны подойти и как это делать правильно. Потому что нужна все равно какая-то основа, на
Давай
которую мы должны строить.
Пять пунктов по Келлеру, которые Давай. Меня просто удивили, на самом деле. То есть, первое, это то, что глубокие ощущения внутри противоречат друг другу. Ведь человек – греховное существо, в нем суп внутри. Он не способен сам по себе. Как мы говорили, Google не дает ответов.
В Писании написано, что страсти борются друг с другом в человеке.
Да, это да. Правда. Писание – это просто... Без Писания, ну куда? Никак. То есть мы не обойдем никак его в разговорах о подобных вещах. Так вот, смотри, внутри человека борются вот эти страсти, желания. Например, очень так ярко, да, вот я хочу такую карьеру, и я хочу вот с этим человеком очень быть. Я очень люблю эту карьеру, очень люблю этого человека. И практически часто это не совпадает. Что делает молодой человек, как мы говорили, с 20 до 30 лет? Он остается на том же месте. Ну, как наша обезьянка, которая не знала, куда выбрать, к умным или к красивым, да, и там умирает. Во многом так и есть. То есть средний возраст человека, который выходит замуж или женится в Европе, да, ну вот в странах, где ты активно, вот смотри в себя, кто ты есть на самом деле, а может быть, ты не мальчик вообще, а девочка и так далее. Вот где вот эти все ценности есть, там как бы средний возраст
так
невесты...
Так и определяются, сидят мальчики или девочка, невеста или жених, и не могут.
Да. Вот, так вот...
Сколько там?
Средний возраст невесты за 30, то есть 33 примерно. Ты можешь себе это представить? Средний. То есть...
Хотя, говорят, биологически хороший возраст для деторождения до 30.
Ну, да. Ну, есть просто, да, из практики, так, лучше это дело, там, до 25 в целом выходим. Ну, в целом это гораздо легче. То есть человек настолько, вот он определяется, кто я есть, да. И смотри, то есть этим вещи, они противоречат друг другу, люди просто никуда не двигаются. Второй момент. Это то, что, ну, нестабильно твое самоопределение, ну, нестабильно. Вот что такое вообще самоидентификация? Это, во-первых, кто я? Чтобы это было в разных обстоятельствах, да, чтобы ты в разных обстоятельствах, в разной одежде, ты все равно осознал, что ты один и тот же человек. А во-вторых, это мера своей ценности. То есть, когда ты, ну, знаешь, что, допустим, ну, богач, который оденется в лохмоть, знаешь, как лейтмотив сказок, он все равно пойдет куда-то, он будет знать, что у него большой счет в банке. Или тот же самый бедняк, да, который приходит, куда-то, даже если его правильно одеть, у него останется манера бедняка, потому что он знает, кто он. Вот ощущение своей ценности, и когда ты стабильно это во времени можешь просмотреть, это и есть самоидентификация. Так вот, Келлер говорит, что при таком взгляде у тебя нет никакой стабильности. Почему? Потому что, цитата, Льюис Смит говорит: «Моя жена была замужем за 5 различными мужчинами, и все это был я». И он говорит, меня хранило и ее хранило в этих отношениях две вещи. Первое — это обет, который я дала Богу, да, и она дала Богу во время крещения. Второй обет, который мы дали во время бракосочетания. Ценности традиционные, Божьи ценности. Иначе,
если ты за своими желаниями, да, смотри в свое сердце, что, почему бы нет? Сегодня я смотрю в свое сердце, и мне кажется, что мне нравится эта женщина, да? Завтра у меня, извините, гормоны совсем не снизу.
Ну, или
не
просто я повзрослел,
заиграли.
Я другой, мне нужен другой человек.
Я смотрю на другую женщину и думаю, да, собственно, мое сердце меня зовет сюда. Извини, я, ну, у меня встретил новую любовь. Все, до свидания. И без пласта и такого фундамента традиционных ценностей, которые нынче все стараются отвергнуть и отбросить старательно, да? Без них
смотреть в себя и
семьи-то,
строить,
в общем-то, и не получится. Потому что если мы в себя смотрим, нас...
Ты не можешь даже семью построить.
Да, нас ветер будет метать туда и обратно.
Ну ладно, еще 3 пункта быстренько. Там чем дальше, тем круче. Вот смотри, вот смотреть в себя и находить ценности — это просто-напросто иллюзия. Это неправда. Почему? Потому что, когда человек не может определиться, ну, в своих чувствах, потому что чувства разные, на них нельзя полагаться, мы не знаем, из каких чувств выбирать, тогда на самом деле культура за тебя выбирает. И есть такая как бы сетка, форма, в которую ты вписываешься, форма убеждений. Ты на самом деле не просто смотришь себя, ты принимаешь ту систему ценностей, которую тебя формируют. Какой-то внешний набор, шаблон, такая разлинеечка, знаешь, миллиметровочка, в которую ты вписываешься. То есть ты выбрал из этого, из этого, из этого. Потому что в любом случае, когда ты не знаешь, что выбрать, тебе скажут, что выбрать. И человек с традиционной культурой, он знает, кто он, да, в чем-то. Он знает, в чем его роль, в чем его принадлежность. Человек же с, нет, ну, вот,
с нетрадиционной культурой, кстати, звучит любопытно.
Оговорочка. Вот. Он как бы на самом деле, его проще вести. Понимаешь, это ведомость. Это на самом деле ложь. 4-й пункт – это слишком большое давление. Тебе это понравится? То есть, смотри, слишком большое давление в чем? В том, что раньше, допустим, ты играл какую-то роль. Если тебе повезло, то все было хорошо. Если не повезло, ну, прости. В какой семье родиться, да, и так далее. Но, тем не менее, многие процессы, они работали сами с собой. А сейчас как получается? Ты все отверг? Выпрыгнул с лодки, с этой большой.
В открытое море, плыви сам.
Со своим, со спасательным кругом, а там все бушует, извини меня. И это потрясающее давление на молодых людей. Вот как раз в этом возрасте, когда ты должен решить, на тебя все давит. И представь, еще это давление растет, что ты сам должен решить, сам должен кем-то стать. Ты должен решить и добиться этого, иногда без всякой помощи. И... ну, 5-й пункт, который он приводит, он говорит, что это отвергающая идеология. То есть это как бы из-за того, что это сложно, да, это такая пирамида, на которую надо карабкаться. Он приводит здесь цитату одного человека, который... вернее, он приводит как раз цитату вот эту из «Нью-Йорк Таймс» автора. Он говорит, что этот автор, он... когда ты живешь вот в этой системе ценностей, для тебя работа, которую ты делаешь, становится мерой твоей ценности. Потому что ты не знаешь больше... Ну, ты не можешь принять от какого-то социума. Либо ты находишь себе, да, ты уходишь от одного социума и находишься другой социум поддержки, потому что мы такие существа. Мы в этом нуждаемся все равно. Ты находишь себе каких-то, знаешь, там, фанатов в Инстаграме, которые тебе лайкают. Да? То есть ты находишь себе другой клуб болельщиков. Вот, с одной стороны. С другой стороны, ты... вот, да, этот автор этой статьи говорит, я понял, что работа, да, это для меня... Ну, все, потому что я себя через нее определяю. И буквально он говорит, я сделал качество работы мерой моей личной ценности. Я, говорит, я не мог расслабиться и делать работу просто. Я не мог просто наслаждаться, получать удовольствие, потому что все, что я делаю, должно было быть сделано превосходно, иначе меня нет. Представляешь? То есть я встречал, я, знаешь, я когда это читал, слушал, вернее, я понял, что во мне тоже это есть во многом, потому что я тоже продукт этой, ну, продукт этой культуры. И ты заметь, как молодые люди, они, какие они хрупкие, как они ломаются из-за этого, насколько у них синусоиды самооценки,
зависит
самоосознания.
Зависит от продукта, который они выдают.
Да, потому что если они не делают чего-то идеального, вот как сейчас принято, да, говорить, идут за мечтой, там, достигают высшего, тогда они, им кажется, что их нет. И представь, насколько это нестабильная и хрупкая система ценностей в результате. То есть мы начинаем с того, что мы смотрим себя, в результате мы слушаем то, что вокруг, мы не можем определиться, и мы... Вот эта проблема, мы себя оцениваем по своим достижениям,
и нам так сложно. И отвергая пласт традиционных ценностей, мы, соответственно, не можем строить ни на чем, потому что мы фундамент разрушаем, а сами определиться просто не в состоянии, особенно когда ты молодой.
Да, нас... и прости, секунду. И получается, что это отвергающая идеология. Почему? Потому что ты либо наверху, и всех остальных ты отвергаешь, потому что они недостаточно классные. Вот Льюис сказал, он говорил, что ты не гордишься тем, что у тебя много денег, ты гордишься, что у тебя больше, чем у кого-то. Ты не гордишься, что ты умный, ты гордишься, что ты кого-то умнее. Вот. И получается, либо ты там, либо ты чувствуешь себя на дне, тебя отвергли. Либо ты отвергаешь, либо тебя отвергают. И мы с этим сталкиваемся сейчас в современном обществе. Среди молодых людей это просто бич. Ну, один из того, что ты либо крутой, либо никто.
Времени остается совсем чуть-чуть. Есть комментарии, и мы, собственно, уже будем закругляться. Алексей написал: «Привет, ребята. Тему вы сегодня выбрали весьма интересную. Насчет Достоевского. Хоть роман и был написан в 19 веке, в нем присутствует много современных элементов. Я читал какого-то его биографа, что Достоевский использовал несколько литературных техник, что позволило критикам упрекнуть его в небрежности. Повествование ведется от третьего лица, и в самом романе нет авторского голоса. Тем самым повышается правдоподобность поведения. У каждого из персонажей своя манера говорить, что усиливает индивидуальность человека. А насчет темы непонимания в отношениях, я тебе про Фому, а ты мне про Ерему. Знаешь, такое выражение? Как мне думается, возникает при столкновении разных систем восприятия. Если ты будешь общаться или о чем-то просить человека, не совпадающего с тобой по каналу восприятия, то он вряд ли тебя услышит. Поэтому необходимо настроиться на его волну, но первоначально определить тип его восприятия. А тут уже все зависит от тебя. Хочешь ли ты его определять? Надо ли тебе это, как поется в одной песне? Каждый может выбирать сам. И вот мы подходим как раз благодаря комментарию Алексея, в том числе, к теме, которую мы заявляли изначально, почему мы не можем понять друг друга. Вот все, о чем мы говорили, на самом деле говорит именно на эту тему. Мы не можем понять друг друга, потому что мы у нас разные основания. У нас действительно... здесь все вот эти варианты подходят. Разные мировоззрения, кстати, в голосовании победил, безоговорочно победил этот вариант. Это, да, это действительно так, потому что если у нас разные основания, у кого-то традиционные ценности, у кого-то, как мы придумали, нетрадиционные ценности, мы не сможем вместе что-то строить, мы не сможем вместе куда-то пойти. Разный опыт. Да, из-за разного опыта мы по-разному воспринимаем нашу действительность. И у нас разный мир вообще у каждого, если у нас у одного свой опыт, у другого свой. Человек, выросший в трущобах, никогда не сможет воспринимать этот мир так же, как там, золотой ребенок какой-то. Из этого разные ценности, соответственно. Разные способности тоже из этого. И да, мы действительно и по всем этим причинам не сможем понять друг друга, потому что мы думаем по-разному, у нас мышление по-разному выстроено из-за этого.
Ну, это скорее проблема. И преодоление этого, это вот важная цель. Об этом мы будем говорить в следующей передаче.
Ну, заранее скажем, что преодоление мы с тобой видим, чтобы уже какой-то вывод сделать, да, в нашей передаче сегодня. Это действительно общее основание. И люди разных совершенно, и культур, разных возрастов, разного опыта, разного восприятия и способностей мышления могут найти общее, если у них будет одна вера во Христа.
Да, и то, о чем мы говорили, о том, что когда ты смотришь в себя, да, у нас такой обзор выводов из этого, но на самом деле, когда ты всегда только смотришь в себя, в этом нет какого-то выхода. И нет выхода для твоей жизни, и нет выхода для того, чтобы понять другого. Иногда нужно, ну, осмотреться, посмотреть по сторонам, преодолеть себя, отвергнуть себя, как говорит Христос, и потому что там нет никакого основания, как мы увидели.
Мы продолжим разговор на эту тему и разговор о братьях Карамазовых и Федоре Михайловиче Достоевском.
Потому что это долго довольно.
Да, в следующей
это
передаче.
Не на раз.
Но в следующей передаче мы будем говорить.
А мы будем говорить о постхристианском сознании, к чему это приводит. То есть как раз мы будем говорить вот о том, к чему приводит
Отвержение.
Да, и на примере брата Ивана будем говорить о вот мучениях этого периода и этого, вернее, этого подхода. Да.
Спасибо всем, кто был с нами. Мы продолжим нашу трилогию на следующей неделе, также точно в пятницу в 10 часов утра. Если Бог позволит, и живы будем. Всего доброго, до свидания.
Спасибо.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.